Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. В гостях у меня Павел Проценко. И мы говорим о замечательном священнике Анатолии Жураковском и очень тяжелой судьбе вообще 20 века, который вот ударил по семье губительно. Практически все были так или иначе насильственно убиты. Вы сказали, что он был расстрелян на Беломорканале, но для того, чтобы расстрелять, наверное, надо было сначала кем-то стать. Этот молодой человек со взором горящим, который дружил с Зиньковским и ходил на слушание Вольного философского общества киевского, он в 20-м году вдруг стал священником. В 20-м году, когда вокруг все кричат, что бей попов и грабь награбленное. Как такое можно объяснить?
Да, это поразительная вещь. В это же время, видимо, перед Михаилом Афанасьевичем Булгаковым, а они вышли, вот почему я поминаю часто это имя, они как бы с Жураковским из одной колыбели, у них общие духовные отцы. То есть вот экземплярские – это та фигура, которая их объединяет, и профессор Кудрявцев еще. Он в это время, Булгаков, пытался бежать из Советской России. Но, как мы знаем, сейчас неудачно, несколько попыток не увенчалось успехом. А Анатолий, он тяжело, страшно заболел вот в начале 20-го года. То есть как только... Значит, опять была выбита вот Белая армия, так сказать, последний вот такой приход.
Киев же много раз брали, сдавали, да, брали, сдавали раз, разные люди, да. И так далее.
Вот, и значит, он вот из огня да в полымя, причем он в эти годы революционные и гражданской войны, он все время держал руку на пульсе, он постоянно пытался участвовать в каких-то миссионерских проектах для того, чтобы христианизировать вот ту часть империи, в которой он находился, юго-запад, да,
этот большой империя. Понятно, кругом ужас, я буду спасать Христовым словом. Хорошо, скажите, вот он кем был рукоположен, где был его приход, и что за общество, что за сообщество создал отец Анатолий? Чем он нам, собственно, и интересен, память его важна.
В 20-м году, в августе, рукоположен в Киевской Успенской лавре, знаменитой. Назначен священником той деревни, храму той деревни, христиане, которые его выходили. Это Красногорка, вот, это уезд в Киевской губернии. Вот, а сейчас этой деревни нет, но по ходатайству вскоре профессуры киевской и их жен, так сказать, которые узнали, что вот университетский такой выпускник в деревне прозябает замечательным даром слова, его перевели в начале 21-го года, даже в конце 20-го, перевели в Киев маленький внеприходской такой храм при приюте детском. Угу. Марии Магдалины оказалось. И вот в этом приюте, он, где было, как он говорил, три девочки служило из окружающих дворов, он начал служение, и через несколько месяцев к нему уже ходили все недобитые, так сказать, контрреволюционеры, профессоры, так сказать, пел замечательный хор, и он стал молодым юным священником, 23 лет, интеллигенции киевской. Вот, собственно, началось его служение. Кроме того, выяснилось, что он обладает вот таким прекрасным даром слова, и в своих проповедях, которые тут же записывались его прихожанками...
Они сохранились?
Да, они сохранились, и уже несколько раз издавались, основной корпус. Они оказались уникальны, потому что до сих пор не выявлены за весь период вот этих лет гражданской войны и 20-х годов ни у кого другого проповеди, таких открытых, откровенных и говорящих прямо о том, что переживал русский человек и интеллигент в это время. Он называл все своими именами. Вот это его особенность. Причем его язык во многом перекликается с языком Булгакова. Вот устный язык, записанный в его проповедях. Это же вот такой язык юго-запада. Угу. Вот. Очень такой с эпитетами, резкий, четкий, так сказать, с красивыми штуками. И он описывал, что да, мы оказались в катастрофе, ненависть возобладала, и мы не должны отвечать ненавистью на ненависть. И вот он сразу стал, он призывал к ответу любовью, и к нему хлынул народ. Вот главный священник Киева стал.
То есть он стал очень популярен. И реакция властей была какая-то? Значит, до 1937 года, 17 лет, чем занимался он в эти самые плодотворные свои годы?
Первые два года организовал общину Марии Магдалины, сестричество Марии Магдалины и братство Иоанна Златоуста. Вот, писал проповеди и тексты для паствы. А в 1923 году уже был арестован Великим Четвергом. Осужден к ссылке в Царево-Кокшайске. Это Яшка Орала нынешняя. Вот. Вернулся в 1924 году в конце из ссылки раньше времени, благодаря вмешательству, как бы, так сказать, давлению Запада, как бы. В то время произошел перелом в церковно-государственных отношениях в лучшую сторону, как бы временно. Опять-таки строил общину, вот, занимался воспитанием, попыткой воспитать молодежь, уже совсем юную, которая и моложе его была, дать им религиозное образование. То есть целый ряд молодых...
Которого неоткуда было взять в то время,
да,
больше.
Да, уже неоткуда. И главное,
уже все.
И главное, интересный момент – экстернат развивался в рамках его общины. Это вот не первое свидетельство того, что русская интеллигенция, вообще, вот, так сказать, имперская интеллигенция, она сразу же ответила на казенное вот это образование советское попыткой воспитывать своих детей, так сказать, вот дома. Там я столкнулся потом с этими случаями в рамках этой общины. Вот он этим всем занимался, кружками вот такими создавал. Кроме того...
И сколько времени ему было дано до следующей посадки?
Вот, в 24-м году он вернулся с ссылки. И до 30-го года, до Покрова, он занимался всем этим очень интенсивно.
И церковь была не закрыта его?
Церковь была несколько раз закрываема, но община получала регистрацию. Она легально служила, хотя в 27-м году... когда в церкви произошел раскол надвое, когда появилась декларация митрополита Сергия о том, что мы теперь должны признавать советское государство на всех его принципах, он отказался, отец Анатолия, и он принял сторону так называемых есифлян. Вот. И все равно он еще 3 года служил легально, только в разных храмах. Вот. И в это же время он сделал такую беспримерную попытку передать на Запад свидетельство о гонениях, вот нового типа гонениях.
Да.
В рамках общины это было сделано. Это текст, ну, его можно сравнить, если так грубо говоря, с архипелагом ГУЛАГ, ну, конечно, не в таких объемах, не с такой силой,
понятно,
но при этом по логике и по проницанию приблизительно похоже. И им это удалось, и даже, может быть, в результате вот этого действия, передачи этих документов, опубликованных частично на Западе, вот этот девятый вал обрушился позже на церковь. Но его за это арестовали.
Понятно. Он как бы вызывал огонь на себя.
Да, он совершенно не думал.
И есть ведь свидетельство и лагерной жизни.
Да, свидетельство о лагерной жизни удивительно тоже. Поскольку, в отличие, например, от нацистских концлагерей, где все было завинчено от и до, так сказать, и буквы соблюдались. В советских концлагерях ранних, как бы, так сказать, была, возможна переписка, и сохранилась его переписка, очень живая переписка за эти 7 лет. Вот, где он пускается в рассуждения и о вере, и о литературе, где есть изоповые какие-то такие намеки, но где все очень искренне и живо. И вот этот...
А он сидел на Колыме все время, да?
Нет, он сидел на Беломорском, Балтийском канале. Да. Вначале его осудили в 31-м году по знаменитому делу, по которому шел Лосев с женой. Вот. И в некотором роде Лосев и его жена Валентина Михайловна, она как бы зеркально отражает судьбу Жураковского и его жены Нины Сергеевны. Они все проходили по этому делу. Лосев был назначен на Лубянке главой идеологического штаба, а отец Анатолий, он был как бы образцом регионального такого действия, киевского ячейки, так сказать.
Понятно,
вот.
Понятно.
Вот. И ему дали его, чуть ли не единственного, приговорили к расстрелу, но заменен он на 10 лет. И вот 7 лет из них он отбыл до 37-го года, а потом был расстрелян.
Понятно.
Вот такая вот судьба.
Понятно. И корпус документов, его текстов, вот вы говорите, что проповеди издавались, а переписка лагерная существует и хранится?
Вы знаете, там такая ситуация. Вот благодаря тому, что я пришел через Георгия Едлинского священника к его уцелевшим духовным детям, а они жили в такой коммуналке на Гоголевской улице, в Старом Киеве, которая называлась своими людьми «Новым ковчегом». Угу. И вот как бы, ну и в ковчеге христианская республика, вот к этим старушкам изумительным, так сказать. Вот я пришел, так сказать, и вот стал себе беседовать, брал у них тексты, вот, и потом их комментировал, откомментировал и передал на Запад. Они были изданы все в 1984 году, угу. Вимкопресс. Угу. То есть еще при советской власти, так сказать, вот. Я частично в посеве издал, в «Надежде» сборники, угу. Вот, а полностью издал там. Вот. А, значит, но это, я
но
думал,
имени что, вашего там не стояло.
Было зашифровано, я поставил в имковском издании, я поставил Киев и год. Угу. А в посевовском издании я поставил букву «П». Угу. И зашифровал некоторые вещи, чтобы будущий историк, я думал, что нас всех уничтожат, ну, сказать, да. Для будущего историка кидаю, так сказать, это. Я некоторые фамилии его общинников расшифровал. Угу. Вот, ну, дерзнул, так сказать. Это ни к чему не привело, их не тронули. Вот, но будущий бы историк, я рассчитывал, нашел бы их. Угу. Но оказалось, что вот мне пришлось же самому, освободившись, продолжать это дело.
А вот давайте мы сначала до освобождения. Все-таки, вас взяли за что?
Вот меня взяли... Дело в том, что вот придя к этим старушкам в христианскую республику, да, на Гоголевской, затем на Стрелецкой улице, я как бы вот в эти же годы испытывал, ну что, вот только я стал ходить в церковь. Ну, вы знаете, да, ну вот хорошо, что мы нашли такую маленькую церквушку, но ведь тоже отец Георгий, он открыл нам объятия свои, приглашал к себе домой и как-то очень сердечно встретил нас, но он был страшно занят, к нему ездил, бог знает откуда люди. Еще, а он был сыном расстрелянного священника, в свою очередь, и дети... духовные того его отца, Михаила Едлинского, ездили к нему. То есть у них гигантская паства была. Угу. Вплоть до митрополита Филарета, тогдашнего, нынешнего, так сказать, раскольника, так сказать, Филарета, да, вот, который у него исповедовался. И он все рассказывал, ну, нельзя было, он кое-что рассказал, да, но... И я, так сказать, просто вот думал, ну что, мало заниматься вот сборами. Надо что-то делать. Ну вот попал на Пасху 1977 года в Владимирский собор, увидел это безобразие, написал самиздатский текст, частично опубликовал его в «Хронике текущих событий», частично там в каком-то журнале Огородникова, Огородников опубликовал этот текст, какие-то вещи, и стал, в общем, думать, ну что, что такое «Хроника текущих событий»? В это время я ее активно читал. Я подумал, вот это что-то похожее на новую русскую летопись. А в это время, знаете... Был такой момент, что интеллигенция страшно отрицательно относилась к церкви. Угу. Что это, да что это за старушки, да это...
Но не вся.
Не вся. Очень большая, особенно та, которая, ну, вот была причастна к правозащитному движению. Как-то я подумал следующее, что вот хроника сама по себе, будучи бесстрастной, отмечая только факты, она походила на русскую летопись в чем? В том, что сам факт отражает некоторую истину. И вот я подумал, а я буду сообщать в хронику то, что вот я вижу, так сказать, буду передавать. Вот я стал в хронику текущих событий передавать то, что я видел, ну, вот как мордовали, ну, украинских правозащитников. А они себя часто вели очень наивно. Их постоянно хватали в попытках уехать в Москву и увести туда какие-то свидетельства. Они действовали часто очень просто. Придя на вокзал, уже чекисты знали, что их схватят, что они будут ехать. Их хватали. И вот увидев это, вот, я, так сказать, наладил вот такой свой собственный канал. Мы же с помощью своей Ирины, жены, так сказать, вот. И мы, этот канал работал вплоть до моего ареста. И много чего через него удалось передавать. Вот я передал вначале просто вот и преследование, и потом преследование за веру. И вот как бы так вот все происходило. А с другой стороны шло вот это церковное устное или уже письменное предание, которое стало попадать в руки. Я и этим занимался. И так получилось, что в 1982 году где-то в Москве, значит, за мной слишком, вот, вот, как-то, видимо, уже начали догадываться, так сказать. И в одном месте схватили бумажки, которые я передавал на Радио Свобода, там, на Западное и так далее. И тучи стали сгущаться. Вот. И в 82-м году пришел обыск, так сказать, такой очень жестокий. Потом на Рождество 83-го еще один обыск.
А вы со своим священником обсуждали это?
Со своим священником?
Да, вот с Ладыжинским.
Ну, он, знаете, говорил следующее. Еще до всех этих столкновений мы с женой стали думать, вот, что мало как-то, надо что-то делать, и стали устраивать детские елки рождественские. Угу. Пытались возобновить, я узнал, что вообще не отца Анатолия, это делалось в 20-е годы. Вот, и, ну, давайте восстановим эту традицию. Вот несколько лет мы это делали, и отец Георгий передавал даже икону семейную на один из праздников. Но всегда говорил следующее. Вы не представляете, какая это страшная власть. Вы не представляете, как, ради Бога, не идите в поле, потому что уничтожат. Вот он так говорил. Вот смотрите, что сделали с отцом Анатолием.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у нас историк современной церкви, литератор, церковный диссидент Павел Проценко. Хорошо. И, то есть он не мог сказать вам «нет», но очень за вас переживал, да,
очень,
скажем
да.
так?
И кроме того, он переживал, что через нас, как мы ходили в церковь, к нему может как-то повредить храму, ну, приходу, лишить его регистрации, не дай бог. А на нем держалось очень много, конечно. И я, в общем-то, и когда он узнал, что вот обыск был, а мы еще такую неосторожную вещь сделали на второй нашем рождественском празднике, мы вышли такие платочки, тогда же, знаете как, вы могли выпустить платочек с изображением храма древнего, но без крестов. А мы вышили вязью, жена вышла с подругами, так сказать, что храм, приход святого Макария, раздали деткам, которые пришли. И это, один такой платочек попал к отцу Георгию, он ужаснулся. Как вы написали? Это же нельзя, что приход, это же все запрещено. И вон он стал немножко отгребать даже от нас. Вот, хотя был некоторые вещи, которые он мне рассказал, я за них ему очень благодарен был, потому что он некоторую правду о действующей системе внутри церкви, он мне открыл глаза, так сказать, тогда. Но вот стал немножко отгребать. Вот, ну, вот, кроме того, он знал судьбу своего отца расстрелянного, сам был дважды арестован, и, в частности, видимо, в связи с разгромом общины отца Анатолия. Он был арестован и в 31-м, по-моему, и в 37-м, ненадолго, что говорит о том, что никто показаний в рамках общины не дал на него. Его выпускали где-то через неделю, вот так вот, каждый раз.
Ну, хорошо, а вот вас взяли, и вы сидели в тюрьме, да?
В Лукьяновской тюрьме, да, знаменитой, легендарной.
В Киевской.
В Киевской, да, Лукьяновской.
Но был приговор, или вы не дождались его?
Был приговор, через там месяцев 6, видимо, был суд, как раз... 17-18 ноября 86 года был суд, обычно к Ноябским хотели, так сказать, вот в районе этого где-то оформить. Передо мной как раз судили диакона Владимира Русака в Москве, и ему вкатали, по-моему, 12 лет в общей сложности за рукопись его об истории церкви. А мне дали по другой статье, 190, в России это статья 190 УК Российской Федерации, клевета на советский государственный общественный строй. То есть она до 3 лет. Вот мне 3 года дали по украинскому аналогу, и, собственно, я просто подал кассацию, и вдруг в декабре Верховный суд неожиданно отменяет приговор. Ну, это такое событие где-то со времен оттепели, скажем, вот такого не было. Вот. Во время Шелеста была волна гонений на украинских, киевских вот диссидентов, и там было несколько отмен. Но вот с того времени, это где-то в конце 60-х годов, да, с того времени такого не было, ну, отменили, ну, ладно, и направили на переследование. Ну, и вот вдруг в январе 87-го года в камерах включили, так сказать, радио, обычно в рабочие дни до где-то 6 вечера радио молчит. А тут вдруг пленум ЦК и Горбачев выступает, что у нас как бы застой организовался. Вот. И вот, собственно, я так понял, что что-то случилось, и в феврале меня вызвали и сказали, мы вас будем выпускать. Как вы на это смотрите? Ведь вы же как бы не враг советской власти, вы как бы всегда говорили, что вот только какие-то религиозные вот такие гонения вас, так сказать, отвращают. Ну, я говорю, да, вы можете написать письмо вот на имя Президиума Верховного Совета, что вы просите, чтобы вас освободили. Я написал такое письмо, что я ни в чем не признаю себя виновным, но прошу освободить для продолжения своей деятельности. После этого целый день меня до позднего вечера держали в тюрьме, потом дверь открылась, и меня вышвырнули.
А скажите, вот те месяцы, сколько, 8 там?
8 месяцев.
8 месяцев, что вы сидели в тюрьме. Какое было отношение к, вот, к религиознику, как говорили тогда? Ведь там же абсолютно разный контингент был.
Да, но вы знаете, мне
тюрьма обнаружение... была, тюрьма была уже с крестами на груди или, или с крестами, как у урок?
Тюрьма была, знаете, какая? Классическая, с царством оперчасти. То есть в нарушении всех законов меня, в общем-то, не осужденного и несудимого. Меня посадили в Екатерининский корпус такой был. Там он и есть, этот корпус, старейший корпус. Тюрьмы в отдел, в общем-то, смертников. То есть с людей с очень тяжелыми статьями. Угу. И с уголовниками, которые там по много... Это такие тройники, там 2-3 человека, 4 максимум в этих тюрьмах, в этих камерах сидят. И это уголовники, которые не один раз уже были судимы, и просто такие убийцы. По-видимому, это был вариант пресс-хаты. Угу. Но так как мое дело вдруг... Через месяц, благодаря жене, значит, получил вот огласку, то как-то они не решались в преддверии, тем более, суда, не решались меня прессинговать. Вот. И вот я сидел в основном вот в таких тройниках, с убийцами в основном. Они со мной разыгрывали, пытались, да, разыгрывать. Потом, после суда, меня перевели в общую камеру. И там уже было царство, море разливанное крестов, церкви на грудях и всего прочего. Вот.
Но не спрашивали, интересно ли им было услышать, там, скажем, Евангелие, или вообще какой-то рассказ церковный, или о человеке, о том же Жураковском, например. Потому что, я так понимаю, что делать же нечего в замкнутом пространстве.
Расспрашивали, да, конечно, и... за что. Ну и говорю, вот статья такая-то, а что это за статья? Она похожа, там, 187.1 по украинскому УК, за, как бы, за, там, как бы, воспрепятствование, там, за хулиганство, ну, против государственных органов, как бы, вот так. Похоже, они думали, это что?
Это героическое.
Что-то такое, сорвал, воевал, да, погон сорвал, да, да, там, что-то такое. Да. Я говорю, нет, это вот политическая такая-то. Ну, а когда уже на руки приговор дали, угу. А у меня, вернее, даже дали обвинительное заключение, у меня это некое такое сочинение, где-то страниц на 40, машинописного текста, где там излагается, что там Радио Свобода передавали, там то, гонение, это, я просто им давал, и они читали там, как романы, так сказать, вот. Ну и да, в общих камерах, да, там нельзя было, если политически, к тебе с уважением.
С уважением относились?
Да, политическим. А в этих, поскольку они, этих убийц дергали все время в оперчасть, и у них была задача адреса, явки узнать, так сказать, и они просто подкатывались под меня, давай, дай телефон. Угу. Ну и вот такой вот был, у меня даже конфликт на этой почве был, что я давал телефон и тёще, белые, угу. Так сказать. Вот. Ну и один раз ей позвонил один уголовник и украл у нее 50 рублей. Конечно,
большие
ничего
деньги,
не... Да, это огромные деньги. Ну, говорит, вот дашь 50 рублей, я передам письмо там. Угу. Но она письмо не передала, передала еду. Ну, не, конечно, ничего.
Вот он, отлично. Да, и да. Водочки купил,
да,
и,
да.
Вот и закусил
еще с удовольствием. Как, да.
Давайте все-таки как-то под конец подведем некий итог. Вот кроме отца Анатолия, был ли кто-то сопоставимый с ним по значимости вот в Киеве в эти времена? В общем, не так много и не так долго он прослужил, к сожалению, потому что закатали по понятным причинам. Вот. Но удивительно, что вот осталась память. Значит, это братство работало реально, да?
Работало, и его ученики заняли потом уцелевшие, ну, серьезные позиции в общественной советской жизни. То есть, например, Анна Даниловна Артоболевская – это знаменитый педагог-музыкант, которого чтят в ЦМШ в Москве.
Угу.
Воспитанница. Она детей Хрущева учила.
Угу.
То есть она заслуженная была учитель, вот, подруга Юдина, так сказать, и так далее, и так далее. То есть ее знало огромное количество людей, и она много раз пыталась как-то о своем вот духовном наставнике еще в советские годы что-то
сказать.
Да, сказать. И в книгах о Юдиной, в каких-то текстах, она это даже говорила уже в поздние годы советские. Это напечатано. Вот. Кроме того, поскольку община Жираковского оставила большой след в культурной жизни, там, например, в среде врачей, в профессуре, в среде художников, вот какие-то люди, они все время помнили о нем. Но по значимости, конечно, вот его духовный сын, отца Анатолия, Алексей Глаголев, это знаменитая фигура чем? Во-первых, тем, что он спасал евреев от Бабьего Яра, будучи православным священником.
Угу.
Кроме того, он участник подпольной церкви. Вот тех лет довоенных и сразу по и военных лет. Вот. Ну и он еще в советские годы, как бы как человек, спасший от Бабьего Яра многих людей, он, в общем-то, был на виду. Вот. Вот, это вот такая знаменитая семья Глаголевых, но на нее я вышел, как ни странно, не только через уцелевшую общину отца Анатолия Жираковского, но и через, так сказать, через нескольких женщин, которые верующих, глубоко верующих, которые были духовными детьми подпольного епископа Варнава Беляева. Это такой подпольный епископ, который в 1948 году приехал в Киев из Сибири, из Минуса, в котором он находился, с тем, чтобы вот дожидаться конца советской власти. Ему был, так сказать, знак. Он был отчасти юродивый.
Угу.
Он был писатель, человек необычайный. То есть человек-свидетель позднего русского средневековья, вот, дотянувшего до Серебряного века. И вот этого нового времени гонений, где он попытался тоже обосновать свою общину, но только уже монашеского такого направления, в которой тоже дать какой-то ответ вот этому безбожию. И он оставил гигантское... Я его нашел, у него нашел целый сундук рукописей и документов.
А, то есть вы с ним общались?
Нет, он уже был умерший, но его келеница, инокиня Серафима, она была близкой к отцу Алексею Глаголеву. Она ухаживала за его детьми.
Угу.
И вот получилось так, что придя к ней, ища вот рукописи этого подпольного епископа, я нашел и часть бумаг из общины отца Анатолия Жираковского. Вот такое пересечение совершенно сумасшедшее. И вот,
абсолютно нормальное для тех, кто занимается в архивах. Известно, что когда ты встал на... вот как собака
рыть
в стойку,
да-да,
вот, и чувствуешь, что вот здесь, вот там впереди, то впереди все возможно, и это совершенно нормальный такой азарт, которым болен любой исследователь, который работает с документом именно. Вот. Ну что ж, я думаю, что на этом можно поставить точку и сказать большое спасибо Павлу Проценко за сегодняшнюю беседу. Она получилась вот ровно такой какой-то перевитой, но так и должно быть, потому что наша жизнь и наши интересы, они вот иногда совершенно непонятно, а иногда очень правически спутаны, связаны. И в этом смысле история поколений живет с нами, в общем, до нашей смерти. По крайней мере, трех поколений, которые есть глубина нашей памяти. Спасибо.
Спасибо вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».